На детском острове. Передача из Петербурга.
Серебряный колокольчик.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Ваня Ерофеев
и Лиза Смирнова. Здравствуйте!
Лиза, давай поиграем в ассоциации. Знаешь такую игру?
Конечно, знаю, Ваня, и очень ее люблю. Первый участник называет какое-то слово. Следующий должен как можно скорее назвать другое слово, имеющее отношение к первому. Ну и так далее.
Но у нас будут не просто ассоциации, а петербургские ассоциации.
Это как, Ваня?
Я называю слова, связанные с нашим городом. Твоя ассоциация тоже должна быть о Петербурге. Давай попробуем.
Давай.
Маховая улица.
Театр юных зрителей.
Стоп, Лиза, вот ты уже и ошиблась. Какой же театр юных зрителей на Маховой? Он же находится на Пионерской площади.
Ваня, ты абсолютно прав. Сейчас ТЮЗ находится там. А с 1922 по 1962 год прославленный Петербургский театр занимал помещение бывшего Тенишевского училища на Маховой улице. Сейчас здесь располагается учебный театр. Так что теперь твоя ассоциация после моего ТЮЗа.
Ирина Соколова.
Знаешь, Ваня, если бы была моя очередь отвечать, я бы, наверное, дала такой же ответ. Народная артистка России Ирина Леонидовна Соколова – настоящий символ театра юных зрителей имени Брянцева. Кстати, она звала нас в гости. Пойдем?
С огромным удовольствием побываю в ТЮЗе и познакомлюсь с легендой. Здравствуйте, Ирина Леонидовна. В этом году одному из фирменных знаков Петербурга, театру юных зрителей, исполняется 100 лет. И мне кажется, для театра, как и для любого живого организма, это очень большой срок. Чем отличается ТЮЗ вашей молодости от ТЮЗа нынешнего? И что между ними общего?
Все общее. Зритель, конечно, общий. Он как был, приходил, так и приходит сейчас. Что отличает? Время, наверное, которое меняется, и, естественно, меняется и отношение ко всему, что есть, и какие-то вопросы, задачи, наши желания. Все меняется, и зритель тем более. Чем отличаются другие дети? Они отличаются. То есть зритель очень-очень отличается. И я по своим девчонкам в основном сужу. Нет, и мальчик есть, один затесался у нас. У них даже сленг другой. Я иногда реагирую. Ну, проблемы, может быть, даже другие. Они быстрее вырастают. Те, которые были 60-е годы, вот то, что слышно, то, что видно, чем дышали дети предыдущие зрители, все были наивнее. Это точно. Потому что они сейчас иногда такие выдают. Мир движется вперед, и они все пытаются.
Интересно, а какой зритель приходил на спектакли в прошлом веке?
У меня где-то фотография есть, она музейная такая. Дети, наверное, сидят 30-х годов. В том зале, в старом ТЮЗе, эти деревянные, без подлокотников. И здесь это было, это так демократично, это так прекрасно, потому что можно было еще 50% досадить в каждый ряд. И по-другому зритель сидел, он и слушал, и воспринимал все по-другому. Я вот сейчас сижу, я отдельно, да? А когда вас еще... Девочки, подвиньтесь, подвиньтесь! Сдвигались, сдвигались.
Я даже немного завидую тем мальчишкам и девчонкам. Удивительное единение зала и зрителей, и артистов на сцене. Очень хотелось бы испытать что-то подобное, но теперь каждый на своем месте, согласно билету. А на какие спектакли зрители особенно любили приходить?
Под Новый год, 31 числа, все театры закрывают, выходной дают, выходной 1 и 31. Здесь было наоборот. В 7 часов самый популярный спектакль, который зритель любил, обожал. Это «Мы с Мэнд», это «Наш только наш», и любой из спектаклей «Наш Чуковский». Заполнялось все, и ступеньки в том числе. Газетки, бумажки подкладывали просто битком. Все забито. И они вот, было ощущение, что они поедают вкуснейший торт. Вот просто вот захватывают и проглатывают. И поэтому у меня и другая энергетика, и силы появляются. Действительно, на сцене исчезает боль, если она есть. И вот когда начинается 7 часов вечера, через 5 часов будет бить кремлевские куранты, и Но с Новым годом, я думаю, боже мой, мы все говорили, вот люди, да что же вы сидите, идите вы к вашей этой селедке под шубой. А нет, они сидят. Боже, если бы, наверное, и 12, до 12 шел спектакль, они бы не уходили, они не могли. Вот что это такое? Магнит притягательный какой. Это их пища была, это их еда, это их шампанское.
Ирина Леонидовна, как вам кажется, какой главный секрет легендарного худрука театра Зиновия Карагодского? Почему именно этот человек до сих пор неразрывно связан с Тюзом?
Зиновий Яковлевич привнес в работу с детьми разговор через игру. Вот эти спектакли «Наш цирк», «Наш только наш», «Наш Чуковский», даже «Мессмен». Это игровой спектакль Володи Меньшова. Наверное, первая пьеса его была. И все игралось, даже не игралось, а жилось на сцене через игру, через удовольствие.
Ирина Леонидовна, мы понимаем, как тяжело небольшой группе взрослых, я имею в виду актеров на сцене, оказаться перед зрительным залом, забитым детьми. Это же и шум, и разговоры, и шуршание фольги, когда разворачивают шоколадку. Как перетащить на себя внимание?
Первое время в театр ходили классами. И это было очень тяжело, это печально, особенно для детей. Детей же жалко, они же ничего не слышат. Падают банки, номерки падают. Вплоть до того, что выводили. И Зиновий Яковлевич сделал родительский абонемент. И рассказывает, что дедушка к вам пришел с внуком. И много было тогда высоких у нас артистов. И они, значит, с палками, и вот так вот, только контур был, как лист, такое дерево. И они бегали с этими листьями, деревьями. И дедушка говорит: «Господи, что это такое? Что за палки такие?» А внук ему говорит: «Дедушка, ты не понимаешь, это лес!» То есть дети, они легче намного и быстрее это принимали. Значит, в игре дети, особенно дети, они быстрее воспринимают, они принимают игру, они верят в это.
Зрительный зал – это много разных людей. Но при этом каждый человек – это отдельная единица и личность. Отдельный ум, отдельное сердце, отдельная душа. Бывало ли так, что вы знакомились и общались с людьми из публики?
У меня была девочка, которая немножечко... У нее ручки коротенькие были, такая... Ну, понятно, да, такой человечек. И вот она как бы прибилась, и она ходила на все спектакли. И вот это была ее жизнь, за которую она просто вот так ухватилась. И какое счастье, что не прогнали, ничего, да. Вот она жила. Театр – это был ее подпитка, что ли. Она была здесь уверена в себе. Она забывала про свои недостатки, там, физические недостатки, из-за которых у нее много и слез было, и прочего, пока, да, в школе была.
Мне кажется, это и есть главное, что объединяет детей и актеров. Взгляд на мир совершенно под другим углом, не такой, каким смотрит на жизнь большинство взрослых. Не каждому удается сохранить в себе это детское непосредственное отношение к происходящему вокруг. Ирина Леонидовна, наверное, все это закреплялось на уроках студентов театральной школы при Тюзе?
Оценить то, что было, это, конечно, сейчас можно. Как мы жили? Мы же не оглядывались ни назад, мы вперед. И да, иногда ворчали иногда, что поздно уже. А ребята, допустим, шел спектакль, а в это время шел урок. Актерское мастерство с Зиновием Яковлевичем. И мы уже заканчиваем спектакль, уходим домой, бежим. А они сидят и занимаются. И ребята, зная, что это будет очень долго, нужно в метро многим, они придумывали всякие... Им попадало за это ужасно. На каком-то курсе они завели будильник. Допустим, на 12:15 в час закрывалось метро, да, чтобы добежать до метро. И этот будильник сработал. Боже мой, этот будильник летел в них. Наказание. И каждое, допустим, если совершалось, по мнению Зиновия Яковлевича, какое-то нарушение, да, проказа, то они должны обязательно на следующий день или в этот же день, во всяком случае, сделать творческое извинение. Одни ребята, я помню, пришли, они постучались, открыли кабинет, принесли лавку, принесли розги, закрыли кабинет. А еще на каком-то курсе они договорились, что кто-то дает знак, наступил этот момент, кто-то дал знак, и они все одновременно со стульев упали на пол. Опять был скандал. Но, тем не менее, это творческое извинение. Вот какое оно было. Это тоже, в общем, о человеке можно судить, да? О режиссере, о педагоге, о профессоре, который вел.
Ирина Леонидовна, слушая такие истории, у зрителей может возникнуть мнение, что театр – это всегда весело, задорно и легко. Но, наверное, у актеров бывают какие-то непростые моменты. Вот что делать, если на сцене забыл слова?
Вот не дай бог забыть на сцене. Это катастрофа просто, просто катастрофа. Особенно страшно, когда стихи. Ну, мы как-то умудрялись, как-то раз, говорит, а тут сочиняли. Приходится сочинять, но это стоит очень больших и нервов, и сил, и внимания.
А какие еще нестандартные истории происходили на сцене?
Я спектакль один «Бэмби» как-то играла. Я первый акт играю только, играла. Минут так, наверное, 40 шел акт. И через 10 минут мне стало плохо сердцем. Звездочки плохо-плохо. А у нас электроцех и помощник режиссера. Там вот есть помещение, и они сидели фактически там. Я легла, значит, ну, и говорю, на шатыре валидол. До тех пор, пока еще не были раскрыты руки, как копыта, я, значит, все с собой дышала и валидолина. Я доиграла до конца, но я вышла и упала. То есть это вот что это такое, не знаю, или когда болит что-то, или когда с ногой в антракте только заморозили, на цыпочках отыграла. Не жалуемся, ни в коем случае. Даже намека нет, потому что главное, как сделать так, чтобы зритель не ушел.
Ирина Леонидовна, а как вы вообще стали актрисой?
Ну, я родилась в театре. Бабуля очень хорошо шила. И она всю жизнь проработала заведующей костюмерным цехом в Мурманском театре. Почему Мурманск? Они все ленинградцы были. Их дед был знаком с Кировым. Он был ярый кировец. И когда 35-й год не стало Кирова, в 37-м году его арестовывают. А он работал в консерватории, проректор по хозяйственной части. И в оркестре, балалаечник он был. И, значит, его арестовывают, 37-й это год. Его на Колыму. Бабуля после этого, жена и дети врага народа. Ни квартиры, никаких вещей, ничего нет. Они жили в консерватории, поэтому, естественно, все отобрано у них. Что ей делать? Жить негде, не на что, работать негде. И видно по знакомству, она уезжает, заведующий костюмерным, в Мурманский драматический театр. Туда же уезжает Соколов Леонид Александрович, мой отец, и мама, которой уже где-то в 40-м году 18. Вот. И в 40-м году я родилась там. Война. Папа уходит на войну. А все перед войной, июня месяц, приехали в Ленинград, тут и застала блокада. Из блокады выезжали одним из последних рейсов на полуторках. В общем, там уже были на грани смерти. В общем, бабуся, вот тройку нас, троих, да, она из войны фактически вытащила, выжили. Она так и осталась работать в Мурманском драматическом театре. Папа погиб в 42-м году под Сталинградом. И когда закончилась война, театр отправили на целый год в Кинешму, немножечко, чтобы подпитаться, и чтобы немножко отдохнуть, потому что Мурманск тяжелые очень, все условия сложные. Вот. И там спектакль «Золушку» взяли. Мама играла Золушку, и был момент, когда переодевается она. И говорят, Зина, давай твою Ирку, ты пойдешь переодеваться, она тебя подстрахует. Меня посадили в эту бочку. Тетя моя, она немножко помладше мамы, она, значит, меня выталкивала из этой бочки наверх. Сундучком, в котором лежали Золушкины туфли, она убегала. Я в это время выходила вокруг бочки и бежала к дирижеру, смотрела на него. И когда он взмахивал палочкой, я делала кувырок и садилась в такую позу, гномика, и убегала за кулисы. Убегала за кулисы и искала, где кабинет режиссера, который платил сразу. Оплата труда. Конфетку, яблочко.
Это было в Кенишме, а потом уже приехали в Мурманск. Потом где-то 48-й, наверное, год взяли пьесу «Хижина дяди Тома». И я играла девочку-негритянку, красили пробкой с женой. Личико-то надо было. Черненькое, вот. Вот это вторая была роль. Потом вот я приехала в Ленинград к Макарьеву, это 59-й год. Он посмотрел, меня не взяли в институт. Сказали, маленькая, маленькая ростом, таких не берем. Да, но я поехала в Мурманск расти.
Девочка подросла, благополучно поступила в театральную студию при ТЮЗе имени Брянцева, окончила ее, сыграла много разных спектаклей на сцене легендарного театра, стала народной артисткой России и в 2021 году вернулась в стены родного ТЮЗа.
Вот сейчас сразу скажу, не уходила, не уходила. Здесь-то я была, есть и буду. Тело там где-то, а душа все равно здесь.
Такая русская пословица «Вся семья вместе и душа на месте».
Теперь это в полной мере можно сказать и про театр юного зрителя, который в этом театральном сезоне отмечает свой вековой юбилей. Друзья, приглашаем всех в ТЮЗ. С вами были Ваня Ерофеев
и Лиза Смирнова.
Редактор Марианна Никольская. До новых встреч и увидимся в театре.
Разрешите провести двух верблюдов с верблюжонком, двух медведей с медвежонком и слоненка лет пяти. Двух верблюдов с верблюжонком, двух медведей с медвежонком и слоненка лет пяти. Будут жить со мной в избушке, спать со мной на раскладушке, умываться из кадушки, поправляться и расти. Два верблюда с верблюжонком, два медведя с медвежонком и слоненок лет пяти.
Мимо кучи муравьины, с банкой, с миской и корзиной, босиком в одних трусах, на раздутых парусах, мчаться будут за малиной и орешину трясти. Два верблюда с верблюжонком, два медведя с медвежонком и слоненок лет пяти.
Эти милые зверюшки, хоть внутри сплошные стружки, будут жалобно вздыхать, будут плакать тихомолку, если брошу их на полку и уеду отдыхать.
Тут кассир нажал на кнопку, проколол билетов стопку и сказал на весь вокзал: поезд 7, вагон 4, грустно жить в пустой квартире. Даже маленькой зверюшке, из которой лезут стружки, поезд 7, вагон 4, разрешаю провести.
Поезд 7, вагон 4, разрешаю провести. Двух верблюдов с верблюжонком, двух медведей с медвежонком и слоненка лет пяти.
Двух верблюдов с верблюжонком, медведи с медвежонком и слоненка лет пяти. Двух верблюдов, двух медведей и слоненка.
Николай Носов. Живая шляпа. Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись. и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу. И вдруг, как закричит!
Ай-яй-яй!
И бегом в сторону!
Чего ты?
Спрашивает Вадик.
Она живая.
Кто живая?
Шляпа.
Что ты, разве шляпы бывают живые?
Посмотри сам.
Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит!
Ай!
И прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану.
Ой! Ай!
Закричали ребята, соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли.
Я ухожу!
Говорит Вовка.
Куда?
Пойду к себе домой.
Почему?
Шляпы боюсь. Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила.
А может, ее кто-нибудь за веревочку дергает?
Ну, пойди, посмотри.
Пойдем вместе, я возьму клюшку. Если она к нам полезет, я ее клюшкой тресну.
Постой, я тоже клюшку возьму.
Да у нас другой клюшки нет.
Ну, я возьму лыжную палку.
Они взяли клюшку и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату.
Где же она?
Спрашивает Вадик.
Вон там, возле стола.
Сейчас я ее как тресну клюшкой,
говорит Вадик.
Пусть только подлезет ближе, бродяга такая.
Но шляпа лежала возле стола и не двигалась.
Ага, испугалась.
Обрадовались ребята.
Боится лезть к нам.
Сейчас я ее спугну,
сказал Вадик. Он стал стучать по полу клюшкой и кричать:
эй, ты, шляпа!
Но шляпа не двигалась.
Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять,
предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли. Наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху.
Мяу!
Закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил.
Васька!
Обрадовались ребята.
Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала.
Догадался Вовка. Вадик схватил Ваську и давай его обнимать.
Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?
Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от света. Леденец. Мама уходила из дому и сказала Мише:
я ухожу, Мишенька, а ты веди себя хорошо.
Угу.
Не шалей без меня, ничего не трогай. За это подарю тебе большой красный леденец.
Угу.
Мама ушла. Миша сначала вел себя хорошо. Не шалил и ничего не трогал. Потом он только подставил к буфету стул, залез на него и открыл у буфета дверцы. Стоит и смотрит в буфет, а сам думает:
я ведь ничего не трогаю, только посмотрю.
А в буфете стояла сахарница. Он взял ее и поставил на стол.
Я только посмотрю, а ничего трогать не буду,
думает. Открыл крышку, а там что-то красное сверху. Говорит Миша:
да это ведь леденец. Наверное, как раз тот самый, который мне обещала мама.
Он запустил в сахарницу руку и вытащил леденец.
Ого!
Говорит.
Большущий и сладкий должно быть.
Миша лизнул его и думает:
пососу немножко и положу обратно.
И стал сосать. Пососет, пососет и посмотрит, много ли еще осталось. И все ему кажется много. Наконец, леденец стал совсем тоненький, со спичку. Тогда Мишенька положил его обратно в сахарницу. Стоит, пальцы облизывает, смотрит на леденец, а сам думает:
съем я его совсем. Все равно мне мама отдаст. Ведь я хорошо себя веду, не шалю, ничего такого не делаю.
Миша достал леденец, сунул в рот, а сахарницу хотел на место поставить. Он взял ее, а она прилипла к рукам. И бух! На пол! Разбилась на две половинки, сахар рассыпался. Миша перепугался.
Что теперь мама скажет?
Взял он две половинки и прислонил друг к дружке. Ничего, держится. Даже незаметно, что сахарница разбита. Он сложил сахар обратно, накрыл крышкой и осторожно поставил в буфет. Наконец, мама приходит.
Ну, как ты себя вел?
Хорошо.
Вот умница. Получай леденец.
Мама открыла буфет, взяла сахарницу. Сахарница развалилась. Сахар посыпался на пол.
А что ж это такое-то? А кто сахарницу разбил?
Это не я. Это она сама.
А, сама разбилась, да? Ну, это понятно, да. А леденец-то куда девался?
Леденец? Леденец. Я его съел. Я себя вел хорошо, но и съел его. Вот.
Рассказы Николая Носова для вас читали актеры Светлана Каренникова, Ваня Ясковский и Вова Каренников. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.